Всем добрый день, у микрофона Анна Быданцева, и мы продолжаем говорить об откровении святого Иоанна Богослова. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всех с праздником Светлой Пасхи.
Дмитрий Борисович, мы обещали в сегодняшней передаче перейти уже непосредственно к тексту откровения.
Давайте, давайте перейдем.
Да, давайте начнем.
Ну, давайте еще раз скажем, что книга Откровения состоит из нескольких частей. И вот первая часть, с первой по третью главу.
Послание к церквам.
Это послание к церквам. Потом мы сказали, что с четвертой по одиннадцатую, это у нас идет сюжет про раскрытие свитка. И затем идет «Жена и дракон», который завершается сценой страшного суда и видением нового творения. И мы с вами сказали, что... Да, и вот сегодня мы, наверное, поговорим вот об этой первой части. Ну, или, по крайней мере, начнем о ней разговор. И вот смотрите. Значит, давайте откроем Апокалипсис. Вот смотрите. Сначала идет такое маленькое предисловие, в котором говорится, что это за книга, да, что это откровение Иисуса Христа, которое вот он послал через ангела своему рабу Иоанну. Вот. И блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Вот третий стих. Вот.
Мы как раз с вами говорили о том, что нам нужно разобраться, что нужно соблюдать.
Да, да. Есть вот очень интересный момент. Вот обратите, Анна Дмитриевна, такой нюанс. Вот видите, это третий стих мы читаем, да? Написано, что блажен читающий и слушающие слова пророчества и соблюдающие. То есть читающий в единственном числе, а слушающие во множественном числе. То есть, видимо, изначально задумывалось, ну, понятное дело, что далеко не, может быть, все люди являлись грамотными в это время, и здесь предполагается ситуация, что это послание, оно зачитывается в общине, где один человек читает, а остальные сидят и слушают. И они блаженны, когда они это все будут соблюдать, то, что в этой книге. Ну, вот Христос предписывает. И дальше идет такое стандартное начало античного письма. Это указание автора, адресата, и такое начальное приветствие, такое благословение, открывающее книгу. Вот давайте его прочитаем. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Азии». Давайте я сразу поясню, что Азия – это такая, ну, так сказать, регион, да, это современная Турция. Вот. То есть там проживали, собственно, основная масса населения – это были греки. Вот. И как раз эти семь городов, в которых находились вот эти общины христианские, это западное побережье вот этой самой Азии, то есть современной Турции. Да, и это благословение очень интересное. Смотрите, как оно построено. Значит, «благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава в веки веков. Аминь. Вот. Такое очень торжественное вступление, в котором автор произносит благословение. От кого это благословение? От Бога, во-первых, да? Который восседает на престоле, который был, есть и будет. От семи духов, да? Как интересно, которые перед его престолом стоят. И от Иисуса Христа, который воцарился и сделал царями его последователей, его учеников и священниками. Вот. Ну, вот это очень интересно, да? Ну, почему благословение от Бога? Ясно, да? Вот кто такие семь духов?
Да.
Вы что-нибудь почему? Слышали про семь духов, Анна Дмитриевна?
Почему именно семь?
Почему именно семь?
Ну, просто логически можно предположить, что есть какие-то светлые духи, какие-то сущности, ангелы. Можно предположить, да, но почему именно семь?
Почему именно семь? Ну, некое такое число полноты, конечно, вот эта семерка.
И почему они должны стоять перед престолом?
Вот очень интересно, потому что если мы берем Ветхий Завет, ну, ни про каких семи духов мы там не читаем нигде. То есть это такая вера в этой древней еврейской традиции, она возникает, ну, скажем так, незадолго до Христа, ну, может быть, лет за 200, за 300. И, ну, скорее всего, она еще восходит к персидскому периоду. Вот это представление о том, что перед престолом Божьим предстоят вот эти семь высших ангелов. Откуда оно берется? Скорее всего, оно взялось из какого-то исторического такого контекста. Ну, конечно, это откровение, но мы понимаем, что это всегда есть некий образ. И вот был когда персидский царь, да, вот, у него было семь визирей, которые занимали место такого, ну, как бы правительства, его исполнителя, его воли, вот, посредством которых он, значит, осуществлял свои указания. И вот этот образ говорит о Боге как о царе, полновластном владыке мира. И дальше это представление развивалось, и у нас, собственно, даже в православном календаре установлен целый праздник в честь вот этих семи духов. Вот, он установлен 21 ноября. Это собор бесплотных небесных сил. Предание сообщает имена этих сил, кто там самый главный среди них. Михаил, старший над ними, да. Дальше там, кто там еще есть? Гавриил, который весть принес Божьей Матери, да. Рафаил, Уриил, Салафиил, Гудиил, Варахиил. Вот. И вот это представление, вот, которое у нас в православной церкви существует, вот оно как раз здесь уже отражено. Таким образом, вот такое небольшое такое благословение провозглашается, мир и благодать от Бога с его ангельскими силами и от Христа, который объемлет всю власть небесную и земную, и который грядет, вот тут написано, да, грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. То есть автор ждет чего? Он ждет вот пришествия Христова. И дальше он идет такое повествование о том, что случилось. То есть, собственно, он описывает ситуацию, в которой он получил откровение. Ну, давайте почитаем. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе, в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Ладикию». То есть он здесь что говорит? Что, значит, он был на острове.
Получается, в ссылке.
В ссылке на острове Патмос за Слово Божие. То есть, получается, за проповедь и за свидетельство о Христе, Христе его, значит, поместили вот в эту самую или в ссылку, или в тюрьму и так далее.
Ну, как раз о том, о чем мы говорили с вами, да, в первых передачах.
Да. И здесь говорится, что в день воскресный он был в духе. Это очень интересно, потому что скажите мне, пожалуйста, Анна, что делают христиане в день воскресный?
На службу идут.
Да. Конечно, это не случайно. Это день Господень, да, когда происходит Евхаристия. И возможно, что это произошло с ним во время службы. То есть недаром он упоминает нам, указывает нам об этом. Вот. И вот, и он был в духе. То есть это выражение означает, что его охватывает дух пророчества. Ну, что такое дух пророчества? Это когда человек, его состояние меняется, и он начинает видеть то, чего остальные не видят. Он начинает слышать то, чего остальные не слышат. И он, ему открывается то, что дается ему от Бога, для того, чтобы он это передал миру. И вот с ним вот это случилось. И он услышал призыв, что «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, и вот то, что ты сейчас увидишь, напиши в книгу». И пошли вот этим семи церквам. Они вот здесь перечисляются. Эфес, Смирна, Пергам и так далее. И, конечно, то есть он услышал этот голос, и он обернулся. И что же он увидел дальше? Давайте почитаем. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану». Ну, халкаливан — это медь. Такая раскаленная медь. Видели когда-нибудь медь, которая расплавлена, красного такого цвета? Халкаливану, как раскаленная в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице, то есть в правой руке своей, семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот, что он увидел. Давайте я немножко своими словами.
Ну, да, очень жуткий образ.
Вообще, это очень страшный образ. Да. То, что он увидел, было очень страшно. Он увидел Христа. Но заметьте,
не в том образе, в котором мы видим
Евангелие. Вообще, не, вот мы читаем Евангелие, и мы здесь видим совершенно нечто другое. А здесь что он видит? Он видит Христа, да, он видит семь светильников. Это семь светильников — это минора. Это в иудейском храме в Иерусалиме был такой особый
подсвечник, да,
да? Особый подсвечник, на котором семь вот этих лампад. Собственно, у нас в престоле, в алтаре стоит вот это вот, вот такой светильник. Рядом с ними, вот с этими лампадами, он видит подобного Сыну Человеческому. То есть это образ из книги Даниила. То есть какой-то небесный образ Христа. И вот что он видит? Что, во-первых, Христос облечен в подир. Это такая священническая одежда. И по персям, опоясанного золотым поясом. Ну, вот, знаете, самый близкий какой-то аналог, который будет понятен нашей аудитории, это, скажем, одеяние диакона, угу, который вот припоясывается, да, вот так вот крест-накрест. И вот Христос вот так вот стоит. И что он видит? Он видит, что его волосы, они белые, то есть и голова его белая, как белая волна, как снег. И глаза, очи, как пламень, ноги, как вот эта раскаленная медь, и голос, как шум вод многих. Он держит в правой руке семь звезд, а из уст его выходит меч, заостренный с обеих сторон, и лицо его подобно солнцу, сияющему в силе своей. Вот все эти элементы, они имеют огромное значение. Действительно, идет набор каких-то характеристик, которые выражают определенное качество, определенное свойство Христа. Значит, во-первых, что значит подобный Сыну Человеческому? Это Мессия. Мессия, который наделен властью суда. Он облечен в падир. Это священническая одежда, то есть и он готов к этому служению. И это означает, что он совершает некое дело Божье. И вот этот вот образ пламени, образ то, что ноги там как раскаленная медь, волосы его как белый снег, это все выражает его, это выражение силы и славы, конечно, вот этого кого-то по-еврейски, божественная слава, в которой он призван судить мир. Такой страшный судья страшного суда. Вот кого мы здесь видим. И самый важный элемент — это, конечно, то, что у него из уст выходит меч, острый с двух сторон. Как вы думаете, что это значит? Что вообще у человека выходит из уст?
Речь.
Слово.
То есть его слово очень страшное, потому что суд очень суровый.
Это слово суда, и это слово истины, которое судит человека и его помышления, и перед которым никто не может скрыться. То есть здесь указан... То есть это меч он поражает, и он судит, и он рассекает, отделяет истину от лжи. То есть образ Христа как судьи страшного суда. И он, смотрите, он стоит рядом со светильниками и держит в правой своей руке 7 звезд. Он падает от ужаса. Такое увидеть, да? И что делает Христос? Он подходит к нему и говорит: давай, вставай. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся. Я есть первый и последний и живой. И был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. То есть Иоанн падает, и Христос его говорит, что не бойся. Почему? Потому что я победил смерть. И как победивший смерть, я имею власть над жизнью и над смертью. Видите, тут написано: имею ключи ада и смерти. То есть это ключи от смерти, это врата, которые ведут в мир мертвых. И ключи принадлежат Христу. Вот поэтому он говорит: не бойся, потому что я не собираюсь тебя губить. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. А 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. Во как интересно. То есть, получается, вот эти лампады на вот этой миноре, это, получается, символизирует вот эти 7 церквей, да? А 7 звезд, которые он держит в своей правой руке, это ангелы этих церквей. И дальше происходит что? Происходит следующее. Христос говорит Иоанну, что ангелу Эфесской церкви скажи то-то и то-то. Ангелу Смирнской церкви, ангелу Пергамской церкви напиши. Ангелу Фиатирской церкви. Да? Христос передает послание каждой из этих 7 церквей. И это послание, оно адресовано ангелу этой церкви, которая передается через вот этого Иоанна. Тут, конечно, сразу же возникает очень интересный момент, потому что, мы, конечно, кто такие ангелы этих церквей? Кто это такие? Тут, да, и, собственно, вот это послание, уже адресованное к каждой из этих 7 церквей, оно занимает 2 и 3 главу. И здесь сразу возникает очень интересный вопрос, кто такие ангелы этих церквей. И здесь существуют разные варианты. Значит, первый вариант, самый такой очевидный. Кто они такие? Собственно, это некие представители небесного мира.
Отвечающие за эту церковь?
Да, отвечающие пред Богом за эту церковь, да. Оно, конечно, звучит очень хорошо.
Красиво.
Очень красиво, да. Но дело в том, что да, и в Библии это есть, что пред Богом отвечают некие ангелы там, за каждый народ, за каждую страну. Там, да? Это вот такое есть там уже вот в эту персидскую эпоху, появляются такие представления. Но почему ангелу этой церкви передается послание через пророка, если это небесные силы, которые предстоят перед престолом Божьим? Они, очевидно же, небесные силы. Они не нуждаются в том, чтобы через пророка им что-то передавать. Если бы Господь хотел сказать нечто ангелу, наверное, он бы ему просто как-то бы просто взял и сказал. Это не, для этого не нужен пророк, чтобы ангелам передавать какую-то весть. И дальше-то, смотрите, формально-то весть передается ангелу, но что там написано? Вот, например, ну, давайте вот я просто прочитаю маленький фрагмент. «Ангелу Смирнской церкви». Вот, «Ангелу Смирнской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, смотрите, здесь послание-то кому адресовано?
Ну, как человеку, может быть, речь идет о настоятеле этой церкви?
Здесь вообще послание адресовано церкви. И вот Христос говорит, вот дьявол будет вергать из среды вас, например, да? Речь идет о том, что вот в других посланиях мы видим, что Христос указывает какие-то недостатки, обличает какие-то грехи этих церквей, призывает к твердости. И совершенно здесь понятно, что послание адресовано людям, а не никакому не ангелу, да? Оно адресовано вот этой общине. И, ну, есть еще одна версия, что ангел... Ведь что означает ангел? Это вестник, да? Это означает епископа, руководителя этой церкви. Что Иоанн должен взять, написать послание и передать его кому? Руководителю. Но здесь тоже вот такой возникает момент. Ну вот, представьте себе, вот, например, есть у нас вот русская православная церковь, и там в ней порядка 180 епархий, и есть, допустим, в каждой епархии епископ, и, например, патриарх посылает послание, в котором он говорит, вот, возлюбленная, желаю вам радоваться о Господе, поздравляю вас всех со светлыми пасхальными днями, там, Христос воскресе, например. И это читаются в храмах, послание святейшего патриарха. Скажите мне, пожалуйста, это оно послано кому?
Всем.
Оно послано всем. А если патриарх берет и пишет письмо епископу этой церкви?
Конечно,
оно будет читаться в церквах?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Это письмо, так сказать, от канцелярии, там, святейшего патриарха, патриархии там посылается и приходит в епархию, и оно адресуется епископу, да, то есть там какая-то директива, какие-то вот особые там отношения, да, особый диалог, который совершенно не обязаны читать все. И поэтому, конечно, здесь эти послания адресованы не епископу, а они адресованы церкви. Почему же тогда говорится, что «скажи ангелу Смирнской церкви, Эфесской церкви, Фиатирской церкви, напиши». То есть здесь адресатом указан именно ангел. Я вам выскажу некую такую третью точку зрения. То есть обе точки, все позиции, они возможны. То есть они не единственно возможные, да, то есть я их вполне допускаю, но вот мне лично нравится вот третий вариант, значит, которым бы я хотел поделиться. Мне кажется, что здесь речь идет... Вот здесь такое обращение является своего рода таким литературным приемом, метафорой, в которой Христос передает вот этому ангелу Эфесской или Смирнской церкви некое указание. Причем, смотрите, как это указание звучит. Оно звучит очень энергично. То есть это директива такая прямая, что ты... У тебя такие недостатки, ты должен что-то исправить, ты должен что-то изменить. Для того, что ты столкнешься с большими трудностями, и тебя ожидает великая победа, если ты победишь. И ну, где мы видим такого рода отношения? То есть это Христос дает этому ангелу указания, ну, примерно так же, как, например, президент дает указание губернатору, да? Он вызывает губернатора на ковер и говорит ему: вот у тебя там промышленность просела у нас, там показатели. Давай, значит, иди там и поднимай это дело. Иначе, то есть, причем там, смотрите, есть, буквально вот минутку я об этом скажу. Вот обратите внимание, как построен, вот все эти, как бы, послания церквам построены по одной какой-то структуре. Вот смотрите, сначала указываются некие качества Христа. Вот, допустим, ангелу Ефесской церкви напиши: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Что значит «держащий семь звезд в деснице»? Это значит имеющий власть, высшую власть над этими церквами. Вот. И дальше Христос говорит: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Это вот что он делает. Это такая похвала. То есть, заметьте, как интересно, да? Христос начинает все вот эти послания с похвалы. Он говорит: «Я знаю твои заслуги перед Царем Небесным. Ты вообще хорош. У тебя много чего хорошего. То есть, я это все знаю». Но дальше-то что он говорит? «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Вот мы, наверное, уже так предметно это разберем в следующий раз, что такое первая любовь. Там. Про первую любовь мы поговорим в следующий раз. А сейчас я просто хочу сказать, что Христос что-то имеет. Он высказывает свою претензию.
То, над чем нужно поработать.
То, над чем надо поработать. И дальше он говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». То есть это уже что?
Это уже угроза.
Да, конечно. Это уже предупреждение, это не угроза. Он не угрожает. Он просто предупреждает, что если ты не сделаешь, не исправишь этот недостаток, то ты своего места-то лишишься. И вот на этом семисвечнике одну лампадку отломают, правильно? «Впрочем, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». И дальше финал. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». А вот это что? Вот смотрите, он сказал: если ты не покаешься, не сделаешь то, что я тебе говорю, то ты лишишься своего места.
Ну, а это мотивация тогда.
А это мотивация, он его мотивирует. Он говорит: а если ты все сделаешь, то побеждающий наследует все, и ты будешь вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. На что это похоже? Это типичный пример общения между царем и чиновником, подчиненным, который ему служит. Здесь, и вот, понимаете, здесь вот это послание, оно выражено в форме, такой вот директивы, такой очень прямой, очень энергичный. И этот ангел, к которому обращен вот это послание, это своего рода, ну, такая персонификация, то есть персонификация церкви, только она как бы, это литературный такой прием, который использован для того, чтобы выразить энергию вот этого посыла. Он наделен этой высшей судебной властью, он облечен этой славой, господин жизни и смерти, держащий в правой руке вот эту всю власть над этой, то есть жизнь этой церкви находится в его руках. И он дает ей указания. Он говорит: я знаю ваши заслуги, но у вас есть большие недостатки. Исправьте их, потому что будет испытание, и если вы не исправите, будет очень плохо. А если вы покаетесь и сделаете, как я вам говорю, будете вкушать от древа жизни. Ну и там, и так далее. И вот по такому принципу выражены все семь посланий каждой из этих церквей.
А Дмитрий Борисович, время нашей передачи подходит к концу, и мы вынуждены уже в следующей передаче говорить подробно про каждое послание каждой церкви.
Да.
В следующий раз мы вот постараемся их, как раз вот мы уже сделали маленькое введение, и мы как раз в следующий раз постараемся понять, что же Христос
хочет от церкви,
хочет передать этим церквям, в чем он их обвиняет и каких действий от них он ожидает.
А я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.